Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в гостях у нас историк, немецкий историк Александр фон Плато, вице-президент Международной ассоциации устной истории, Ирина Щербакова, историк из Центра устной истории общества «Мемориал». Ну, Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, понятно, да, как ведущие.
Соответственно, тема нашей сегодняшней беседы – это остарбайтеры, то есть восточные рабочие, которые были перемещены на территорию Германии для того, чтобы трудиться на благо Третьего Рейха, производить всевозможную продукцию, и в том числе участвовать в сельскохозяйственном производстве. У меня такой вопрос. А вот инженерно-технического персонала с территории Советского Союза много было завезено? И они использовались на достаточно таких сложных производственных процессах?
Да, были, конечно, инженеры.
И были вообще квалифицированные силы.
Но, конечно, масса была не квалифицированная.
Und sie haben nicht nur in den Rüstungsbetrieben gearbeitet, sie haben natürlich auch in anderen Betrieben der Privatwirtschaft gearbeitet.
И они, конечно, работали не только в, понятно, не в вооружении, а они работали, конечно, почти во всех сферах немецкой промышленности и легкой тоже.
Мне просто вспоминается, мне попадалось на глаза донесение Роберту Ле, директора одного из заводов, который писал, что, как принято говорить в России, с помощью кувалды и какой-то матери реанимировали абсолютно убитые и нежизнеспособные моторы. То есть находили решения, которые не пришли бы в голову высококвалифицированному немецкому рабочему или инженеру.
Mit wenig Mitteln, also viel zu erbringen.
Ich glaube, jede dieser Gruppen hat eine eigene Geschichte, eigene Mythen, eigene Listen, wie es die Menschen überlistet haben, die deutschen Besetzer und so weiter. Das kann sein, diese Form. Das kann aber auch einfach sein, dass sie abgehauen sind nachts, ja, und den Deutschen ein Schnippchen geschlagen haben und ähnliche Sachen. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten dieser Art.
Я думаю, что есть очень много разных историй, и они очень даже, так сказать, есть и мифологизированные, кто что как вспоминает, значит, и как работал.
Ну, это донесение Лео во время войны.
Ну, ja, das ist natürlich eine Meldung vom Lee, vom
Robert Lee.
Während des Krieges.
Да, это один пример, и другой. Если мне не изменяет память, в мемуарах Ханса фон Люка «Любимец
Роммеля».
Он описывает, что его семья оказалась в восточной зоне. Да, когда двигались наши войска. И он очень переживал за семью. Ну и фактически семью его спасла русская остарбайтерша, которая просто поганой метлой прогоняла нашу пехоту.
Also um 1945
есть про 45-й год, есть очень много таких историй про шталаги.
Sowjetische Kameraden, so heißt es, gebeten haben, kleine Persilscheine auszustellen.
Например, чтобы так это немецкая охрана попросила там наших военнопленных, чтобы они им писали там всякие бумажки, что они были не такие к ним, так сказать, злые, не такие жестокие.
Auf dem Land wurden Bauern, die brutal waren, verprügelt, ausgeplündert, andere gerettet.
Ну, например, в сельском хозяйстве было это очень было совершенно по-разному. С некоторыми расправлялись достаточно жестоко хозяевами, бывшие, так сказать, освободившиеся остарбайтеры, а некоторых спасали. Вот то, как то, что вы рассказываете.
Es gibt eine Reihe von Antifa-Ausschüssen, die sich vor der Besetzung durch die Amerikaner, Briten oder Sowjets gebildet haben, deutsche Gewerkschafter zusammen mit sowjetischen.
Кстати говоря, есть случаи, когда на заводах были, знаешь, когда на заводах объединялись, например, перед приходом, скажем, союзников и так далее, когда объединялись наши, так сказать, остарбайтеры с немецкими антифашистами, так сказать.
Давайте немножко поотвечаем на вопросы наших слушателей. Ну вот такой вопрос от.
Eine Frage.
Так, сейчас что-то из нас зависает. Лусине нас спрашивает, как чисты случаи, когда люди остались в Германии после войны?
Wie viele sind in Deutschland nach dem Krieg geblieben?
И как сложились их судьбы, спрашивает Александр из Екатеринбурга.
Ja, und wie die Schicksale von diesen Menschen waren.
И Михаил из Самары тоже самое спрашивает.
Die Zahl wissen wir leider nicht.
Мы точных цифр не знаем совсем точных, сколько осталось.
Aber es sind wohl eine ganze Menge dort geblieben.
Но многие оставались.
Entweder in Deutschland oder nach Belgien in den Bergbau gegangen oder nach Großbritannien gegangen.
В Бельгию, в Великобританию.
Weil sie gehört haben.
То есть разошлись по Европе.
Weil sie gehört haben, dass sie eventuell, wenn sie nach Hause kommen, schlecht behandelt werden.
Ну, потому что они боялись возвращаться домой.
Und die sowjetische Führung hat Kommissionen eingerichtet.
Ну, да, и вы знаете, что советское руководство, значит, организовало комиссии фильтрацию, возникла целая структура, это я уже добавлю, которую Голиков возглавил, по репатриации.
Да. Diejenigen zurückzuholen,
чтобы вернуть, чтобы возвращать людей на родину. И, конечно, надо сказать, что тех, кого уже хватали в более позднее время, потому что за ними была ведь вообще-то, я уже добавлю, настоящая охота по Европе, значит, за теми, кто остался. В 46-м, в 47-м, значит, их пытались всячески отлавливать. И надо сказать, что когда их отлавливали, то с ними поступали, как правило, гораздо жестче, чем теми, кого репатриировали в 45-м году.
Sie müssen ja bedenken, dass die Masse derer, nämlich von den 11 Millionen, die jetzt zurückgehen mussten, 6,3 Millionen in den Westzonen gesessen haben.
Ну, в общем, надо еще, вы представьте себе, что из этих из этого огромного количества людей, больше 6 миллионов, ведь было в тех местах, в той части Германии, которая была занята союзниками.
А вот, значит, два вопроса, которые между собой перекликаются. Татьяна из Москвы пишет. А были ли случаи саботажа, когда восточные рабочие ломали оборудование, делали так, что снаряды и бомбы не взрывались? Вообще-то они понимали, что работали против своей родины? Татьяна из Москвы вторит. Возможно, что Сталин был прав, когда говорил, что они были предателями.
Vielleicht hatte Stalin auch recht, dass sie Verräter waren.
Ja, ich würde erstmal zu bedenken geben, dass diese Leute unter Zwang nach Deutschland kamen und unter Zwang gearbeitet haben. Ihre Auswahlmöglichkeit war gering.
Ну, во-первых, надо сказать, что эти люди же были депортированы принудительном порядке. В Германию.
Und man muss ja dazu sagen, kein anderes Land hat sie als Landesverräter so behandelt.
И надо сказать, что ни одна, и ведь там были не только люди из Советского Союза, и ни одна страна не относилась к ним потом, к этим людям, которые возвращались как предателям, только кроме Советского Союза. А я хочу еще добавить сюда.
Что они должны были делать?
Уж если мы говорим с вами про цену победы, то эти люди, которые оказались брошенными на произвол судьбы в результате нашей катастрофы военной, на самом деле, и оказались в таком количестве, понятно, на занятых оккупированных территориях, абсолютно беззащитными совершенно, и которых туда депортировали, они, конечно же, вообще очень многие из них действительно, и в этом трагедия этих людей, очень многие, ведь мы делали с ними десятки интервью, они очень многие понимали, что они работают на врага. И среди них ходили страшные мифологические истории. Например, и это точный миф, но эту историю они рассказывали друг другу, что отец, освободив Берлин, встретил дочку, так сказать, которая вот там работала на врага, там, я не знаю, ее избил, убил, проклял, вообще все. Это все истории, которые нереальные и нежизненные, но они их, так сказать, они их рассказывали. И я очень хорошо помню, как одна женщина в интервью мне сказала, да если бы мне сказали, что я должна сломать, я бы сломала в этой детали, но я же не знала, что. Значит, и кроме того, надо сказать, что за саботаж наказывали их невероятно жестоким образом.
Ну,
и
да.
Были случаи...
А истории саботажа были?
Были истории саботажа. Хотя больше они были среди военнопленных, надо сказать, чем среди вот этих, так сказать, обычных, ну, девчонок наших, 50% девчонок, ну, действительно, им скажи, что они должны были делать, что они должны были ломать. Кроме того, надо, чем дальше шла война, тем усиливалось, конечно, сопротивление, только оно скорее носило даже не формы саботажа. Люди, они бежали массами из лагеря, когда были бомбежки их, так сказать, они оставались без охраны, образовывали банды на этих развалинах, и эти вооружались, и эти банды начали представлять абсолютно реальную угрозу в тылу врага. Поэтому вот в 44-м году, в 45-м году было несколько таких настоящих акций против вот этих вот остов, и были казнены, между прочим, тысячи в Кёльне и так далее, были казнены тысячи людей за, в общем, сопротивление.
Еще вопрос Александру. Вот здесь вот спрашивают, ответили ли за арабский труд крупные немецкие концерны? Mercedes, Krupp.
Für diese Ausnutzung der Sklavenarbeit haben die Großkonzerne wie Mercedes, Daimler-Benz, Volkswagen, haben sie sozusagen, sind sie zur Rechenschaft gezogen worden?
Nach 1945 sind diese Firmen erstmal überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen worden.
Но после 45-го года их вообще не привлекали никакой ответственности.
Mit dem Londoner Schuldenabkommen.
Потому что в Лондоне было заключено так называемое соглашение.
Und Entschädigung von Zwangsarbeit erst bezahlt werden sollte oder erst kommen sollte mit dem Tag eines Friedensvertrages.
Значит, потому что по лондонскому соглашению, значит, вот эта выплата компенсации должна была осуществляться после того, как должно было бы заключено мирное соглашение.
Der Friedensvertrag ist nicht gekommen.
А он не был заключен.
Erst mit den 2+4 Verhandlungen 1990.
Только в 90-м году.
Aber wie sollte man nun damit umgehen? Zwei Wege.
Zivilklagen
von einzelnen Personen gegen diese Firmen.
Значит, было два пути. Или, значит, гражданские иски отдельных лиц против этих фирм.
Und die andere Möglichkeit war die Sammelklagen mit Hilfe der Amerikaner zu versuchen.
Ну, а другой путь был собрать все, так сказать, собрать все эти жалобы и с помощью там американских адвокатов и при нажиме американских адвокатов, так сказать, иски предъявить иски немецким фирмам.
Der erste Weg war durchaus für einige erfolgreich, schon in den 50er und 60er Jahren.
И некоторый путь был для, и этот вот первый путь отдельных, так сказать, исков, он увенчался успехом для некоторых. Например, Siemens выплачивал.
Der zweite Weg kam второй in den 90er Jahren,
только в 90-е годы.
Als deutsche Firmen auf den amerikanischen Markt traten oder Fusionen
erreichen
wollten.
Когда, конечно, немецкие фирмы хотели, естественно, возникла угроза, что перед ними закроют американские рынки, мировые рынки.
Dann wurde versucht mit Hilfe einer Stiftung die Entschädigung im großen Stile zu bezahlen.
И тогда, значит, был создан фонд для выплат. Но я скажу вам еще два слова, добавлю, что эта ситуация была, конечно, гораздо более сложная, потому что если бы немецкое гражданское общество к началу 90-х годов не осознало то, что это абсолютно не оплаченные счета войны, если бы не было бы нажима, если бы зеленые не начали в 90-м году депутаты от зеленых поднимать этот вопрос и скандалить по этому поводу, то я думаю, что немецкая промышленность, несмотря на это, бы легче, так сказать, от этого, от всего бы отвертелась. И надо сказать, что в 90-м году ведь вообще никто не знал и не понимал вообще, сколько этих людей. Даже для этих выплат, чтобы их посчитать, сколько их осталось, ну, что касается наших, так сказать, людей на Украине, в России и в Белоруссии. Это же история с мемориалом, когда в 90-м году общество «Мемориал» по случайной заметке, которая в неделю вдруг прошла, что немцы собираются начать выплаты, и эти выплаты будут, какое-то отношение к этим выплатам или документы будет собирать общество «Мемориал». И в несколько месяцев пришло, по-моему, 350 тысяч писем. Никто вообще не понимал, что такое количество людей этих есть еще в живых.
Вы знаете, здесь очень важный вопрос.
Еще раз скажу. Да.
Что касается вопроса о саботаже, я хотел еще вернуться. Сталин был вообще-то прав.
In den deutschen Akten sind Sabotageakte weniger erwähnt als in den Erzählungen unserer Befragten.
В немецких документах реже упоминаются акты саботажа, чем в рассказах людей, когда они рассказывают о том, как они сопротивлялись.
В каком смысле Сталин был прав?
Да. In welchem Sinne hatte Stalin jetzt Stalin recht?
Unrecht.
Он был неправ. Das hast du falsch gesagt. Был неправ. Я извиняюсь.
Nein, seine Frage war gewesen, hatte Stalin recht?
Ja? Вопрос был ли прав Сталин? Нет, конечно, Сталин был неправ.
Ich finde, es ist ein ungeheurer Fehler, so viele Millionen Menschen, die unter Zwang in besetzten Gebieten und in Deutschland gearbeitet haben, hinterher unter den Generalverdacht zu stellen, sie hätten Landesverrat.
Это была абсолютно ужасная, конечно, история, когда миллионы людей, которые были депортированы и вернулись, потом оказались людьми с пятном, так сказать, с пятном в анкете.
Alle
на многие
anderen
годы.
Länder haben sie mit Ausnahme noch Vichy Frankreich. Alle anderen Länder haben sie behandelt, die Zwangsarbeiter als Opfer des Nationalsozialismus.
Во всех других странах, вернувшиеся миллионы людей, все к ним относились как к жертвам национал-социализма. И только в Советском Союзе к ним относились с подозрением.
Ну, кстати, по меньшей мере, извини, Виталий, да? Это не удивительно, потому что Сталин прекрасно истреблял людей еще до Второй мировой войны. И люди для него, в общем-то, были как пыль.
Vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich, also im großen Terror und überhaupt. Das war die Menschen nach dem Staub.
So
да, да, это так.
Кстати говоря, здесь вот у нас даже был вопрос от Сергея из дневников Геббельса, марта 1945 года, он цитирует. Их атакующую пехоту составляют поляки и восточные рабочие. Получается, в Красную армию призывали и тех, кто работал на Рейх, восточные рабочие автоматически попадали в штрафные роты, да, то есть те, которые до окончания войны удалось уйти.
Цитирует irgendwie so ein Zitat aus den Göbelschen Tagebüchern und dort schreibt er, dass man die Ostarbeiter und die Zwangsarbeiter in der deutschen Armee, also ausgenutzt worden ist. Also es ist die Frage, waren sie auch in der deutschen Armee als so Hilfskraft oder als Kanonenfleisch? Oder so?
Also nur als in einer ganz geringen Zahl. Die Masse war in der Industrie und in der
Landwirtschaft. Нет, практически не было, конечно.
И вы знаете, я думаю, что вот этот вопрос нужно обязательно, я должен его задать,
ja, Frage,
потому что к нам пришло несколько вот посланий от людей, которые рассказывают свои судьбы, ищут родственников.
Menschen, die eigene Schicksale erzählen, also über die Schicksale der
Существует ли некая единая база данных по советским военнопленным и депортированным, перемещенным лицам, работавшим в Германии?
Also die in Deutschland
и как можно обратиться, можно ли найти какие-то следы своих родственников, друзей?
Heutzutage würde
сегодня
ich so vorgehen.
Я бы сделал бы так на их месте.
Den Partnerorganisationen der deutschen Stiftung in den ehemaligen sowjetischen Ländern, die würde ich anschreiben.
В каждой из стран бывших стран Советского Союза, Украине, Белоруссии, России есть партнерская организация, партнерский фонд памяти от примирения и будущего, который занимался выплатами, и я бы написал им запрос.
То есть выплаты прекратились, но сами они работают.
Да, да, они сами структура работают.
Es gibt beim Roten Kreuz eine Stelle für die ungelösten Fälle.
И через них может быть проще, можно и прямо написать в Красный Крест, но может быть надо сделать это через этот фонд, потому что в Красном Кресте есть тоже большая база данных.
Und die versuchen dann an die Stadtarchive das weiterzugeben, wo die Firmen waren.
И они, если, значит, написать в Красный Крест, то они будут запрашивать архивы фирм, например. Это, так сказать, путь очень хорошо известен.
У меня такой вопрос. Французам, бельгийцам, итальянцам и прочим принудительным арбайтерам проводились выплаты и в каких объемах?
В смысле, после войны?
Да. Самое поразительное, что эта компенсация, она выплачивалась только тем, кого преследовали по расовому признаку, и европейским принудительным
принудительном рабочем.
Die Westeuropäer und die Italiener haben nichts bekommen, es sei denn, sie waren in KZs gewesen.
Also только тем, кто с востока был, потому что ни итальянцы, ни французы никакой компенсации не получили, получили только те из них, которые были в концентрационных лагерях.
А в каких размерах, опять же?
Und der Umfang der Auszahlungen.
Insgesamt wurden seit 2001 bis Juni 2007 ca. 1,66 Millionen Antragsberechtigte, wie es bürokratisch heißt, in 100 Ländern.
В 100 странах, сейчас я прочитаю точные цифры,
значит, здесь 4,37 миллиарда евро.
Значит, с 2001 по 2007 год, значит, тем людям, а это были больше 1,660,000, те, кто отправили, так сказать, свои документы в 100 странах, было выплачено 4 миллиарда 300 больше 4 миллиардов евро. И, значит, большая, самая, так сказать, большая часть этих выплат производилась этими так называемыми вот этими фондами, которые были созданы для осуществления этих выплат. Половина этих денег была из промышленности, а половина была заплачена государством, то есть немецкими налогоплательщиками из этой суммы.
4 миллиарда на 1,600,000.
Да.
Сейчас не могу сразу сообразить. Где-то по 3 тысячи, что ли, получается?
Эти выплаты были очень разными, потому что те, кто были в концентрационных лагерях, и в гетто они получали, и в тяжелой промышленности получали относительно больше денег, чем те, кто, например, был только, например, в сельском хозяйстве.
Здесь Игорь, студент из Латвии, спрашивает, а что вам известно о награде для рабочих с Востока? Ehrenzeichen für
Ostarbeiter.
Была специальная награда за трудовую доблесть для рабочих?
Also ich habe immer nur davon gehört, dass jemand gelobt worden ist, wenn er eine gute Arbeit gemacht hat, aber ich habe noch nie gehört, dass es dafür eine extra Medaille oder sowas gegeben hat.
Я вообще никогда про это не слышал.
Я думаю, что это очередной миф.
Я никогда про это не слышал, и никто из наших интервьюируемых никаких документах этого я не читал.
Так, что у нас еще? Нас спрашивают, вообще-то много. Много вопросов, базу данных мы спрашивали. А как относились подневольные к немцам и к своему трудовому долгу, да?
Die Frage ist, wie die Zwangsarbeiter den Deutschen gegenüber und wie sie ihre Arbeit gemacht haben.
Wie sie sich
heute daran erinnern und wie es denn damals in den Berichten stand und wie es in der deutschen Erinnerung.
Вы говорили, как немцы относятся к ним, а как они относились к немцам?
Ich glaube, dass wieder da ein großer Unterschied ist zwischen Industrie und Landwirtschaft. In der Landwirtschaft waren die Zwangsarbeiter durchaus gerne gesehen.
Я думаю, что была тоже большая разница между промышленностью и сельским хозяйством, потому что на самом.
Weil sie für die Männer kamen, die an der Front waren.
Потому что я думаю, что в сельском хозяйстве возникла такая ситуация, что они, конечно, заменили мужчин, которые ушли на фронт.
In der Industrie war das zwar objektiv so, aber subjektiv wurde es nicht so stark wahrgenommen.
Но что касается промышленности, это хотя на самом деле это тоже было так субъективно, но люди это так не воспринимали, как это было в сельском хозяйстве.
Почему?
Warum?
Warum das so?
In der Industrie.
Weil in der Industrie war es objektiv so, dass sie auch benötigt waren. So viele, die dort waren, mussten eben diese Arbeit machen, damit die deutsche Industrie einigermaßen über die Runden kam. Objektiv waren sie also notwendig. Aber das Lob war natürlich nicht so bedeutsam, weil es sozusagen der Masse.
Все дело в том, что когда в сельском хозяйстве очень часто возникали человеческие отношения, особенно когда, так сказать, работали хорошо и работали вместе. Что касается вот этой вот массы на заводах, вот большой массы в лагерях, при заводах и так далее, это все носило гораздо более анонимный и тяжелый характер.
Und die Kontrolle war sehr viel stärker in der Industrie.
И, конечно, контроль и надсмотрщики, и побои, и всякие такого рода вещи, все это было гораздо больше в промышленности, там гораздо более были тяжелые условия.
Ну что, мы будем понемногу завершать нашу программу.
Я,
во-первых, я благодарю наших гостей, повторю, Александра фон Плато вице-президенту Международной ассоциации устной истории.
Я вас тоже благодарю.
Елена Щербакова, историка из Центра устной истории общества «Мемориал». Спасибо, спасибо вам, спасибо за двойное участие в нашей спасибо программе. Не могу не поблагодарить банные чтения. Это такая конференция, которая сейчас проходит в Москве, в которой принимает участие Александр фон Платте, наш сегодняшний гость. Журналы там, «Новое литературное обозрение. Знания и силы», которые проводят эту конференцию, эти банные чтения, которые вообще-то к бане никакого отношения не имеют. Это просто идет от банного переулка в городе Москве, который нам, так сказать, устроили и организовали вот встречу, сегодняшнюю встречу с Александром фон Платте. И я надеюсь, что в будущие ваши приезды в Москву вы еще раз посетите нашу программу и наш эфир. Мы будем за это вам благодарны. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Цена победы.